Поскольку у нас 20-летие церкви и вы празднуете свои именины, мы будем с вами сегодня о церкви говорить. Можно много важных тем хороших поднять, но я думаю, это тема, которая очень важна для всех нас, потому что мы часть этого великого организма, который Бог на земле создал под названием церковь. Я хочу спросить, друзья, кто ответственен за здоровую атмосферу в церкви? Правда? Кто ответственен за здоровую атмосферу в церкви? Какой поп такой? И вы знаете, это отчасти правда, потому что люди в церкви, атмосфера, она влияет от того, каким является служитель. Во многом это действительно правда. Нужно быть честным. Характер пастора, его ценность, его мировоззрение, его преданность Христу, она либо передается, либо она... Мы передаем не то, что мы говорим с кафедры, а то, кто мы есть. Потому очень важно, чтобы действительно... Служитель понимал свою ценность, но тут был голос одинокий, каждый ответственен. Так ли это или нет? Конечно, каждый из нас ответственен перед Богом за устроение здоровой и теплой атмосферы в церкви. Но я по-другому спрошу. Друзья, что разрушает здоровье церкви? Что рушит атмосферу любви и теплоты в том месте, которое Бог создал? Грех, эгоизм, ложь. Гордыня. Да, это правда. Действительно, так и есть. Конечно, это отсутствие любви и благовения перед Господином Искупителем. Это, друзья, первое. Отсутствие любви и благовения перед хозяином церкви, оно разрушает церковь. Когда нет у людей Божьего страха, нет любви Божьей в сердце. И в чем признак плевел? Это люди, которые не знают Творца, не имеют трепета перед Ним, достигают своих целей. Меня поражает, как люди душевные, как людям душевным удается проползти в духовный мир. Как многие люди, приходя в церковь, и я скажу честно, как пастор, я многих людей покупал и не покрестил. И хотя мы пытаемся выяснить до конца убеждения человека, веру человека, многие люди все равно каким-то образом, попав в эту среду, выучат правила, то, как мы говорим, о чем мы говорим. И они не просто стремятся быть тихими, они пытаются влиять, рвутся к активности, к признанию, к разным вещам, которые в мире не получили. В мире этого не обрели. И, друзья, к сожалению, отсутствие, вот их отсутствие трепета, благовения перед Богом влияет на всю церковь. Они портят атмосферу в церкви. И наличие душевных особей, оно влияет, рушает мир, единство и атмосферу в теле Божьем. И, друзья, это важно, что отсутствие любви и благовения перед Господином, Искупителем разрушает. Затем церковь разрушает мое безразличие к Богу и людям. Недовольное, злобное сердце, у которого капает яд с языка, оно рушит мир в церкви. Мое желание добиться своего любым путем. Это разрушает церковь и мир, и любовь в теле Божьем. Когда я ищу своего, меня не беспокоит Божье, это церковь разрушает. В принципе, друзья, каждый в этом зале ответственен перед Богом за то, что, как он созидает церковь Иисуса Христа. Как он создает самую большую ценность во всей вселенной. Мы с вами, друзья, имеем вклад, который ценнее всего остального. Даже наш вклад детей не так важен. Хотя он естественно в контексте церкви. Это то же самое, что церковь ложится. Но все наши успехи, все сгорят. Подумайте об этом. Наш успех в бизнесе сгорит. Наш успех в домашних делах будет уничтожен. Наш успех среди людей мимолетен, но вклад в церковь, он единственно вечен, настоящий. И он стоит того, чтобы мы не жалели времени и сил, чтобы здесь делать второстепенно разные вещи. Поэтому, друзья, создание церкви – это самое важное дело на земле. И вопрос в том, что именно мы должны делать в ней с вами, чтобы создать атмосферу благодати. Как мне строить теплую и здоровую атмосферу в церкви? Что и как делать, чтобы создать атмосферу любви, теплоты, укрепляя единство? И важный вопрос каждому из вас. Что ты делаешь, чтобы церковь была здоровой? Что вот ты конкретно делаешь, как член тела Христова, как часть его тела, чтобы жизнь в теле была здоровой? Для того, чтобы на этот вопрос получить, друзья, ответ, нам нужно посмотреть в послание к Фессалоникийцам, где апостол Павел пытается объяснить для церкви, что укрепляет ее здоровье. Что делает здоровую общину. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стих 12. Давайте вместе посмотрим. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Это не только братьев касается, по словам братьев тоже сестры подразумеваются, не переживайте, только братьям. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Вот такой интересный отрывок, где апостол Павел, он стремится позаботиться о единстве внутри тела Божьего. И он три важных нам урока в этом тексте дает, друзья. Мы с вами разберем три ясных библейских принципа создания здоровой церкви. Как, что нужно делать, что каждый нужно делать, чтобы мы были Богу послушными и чтобы тело Божье было близким, единым. В чем труд каждого из нас? Я хочу вас посмотреть, вас попросить. Можете вернуть назад? В этот текст посмотрите, пожалуйста. Какие вещи, какие принципы мы видим в этом тексте, помогающие нам строить церковь? Здесь три принципа важные, друзья, есть. Первый принцип очень важный, посмотрите, какой вы видите? Уважать, принцип уважения к тем, кто служит. Второй принцип, посмотрите. Почитать, он описывает разные категории людей. Он показывает, что церковь не инкубатор, и люди разные. И нужно уметь к разным людям по-разному относиться. Ну и третий, интересно, учит нас тому, чтобы мы умели к разным обстоятельствам относиться библейски, правильно. Давайте посмотрим третий важный урок. Урок первый, который на Библии показывает, друзья, уважай и люби своих служителей. Вот представьте, я был обязан у себя церкви об этом проповедовать. Я просто шел стих за стихом, вот я выхожу и говорю в церковь: церковь, уважайте и любите своих пастырей. Мне сейчас проще, конечно, потому что меня касается. Но заметьте, о чем Писание говорит. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их, будьте в мире между собой. Три важных принципа в этом тексте, друзья. Принцип первый. Знай и уважай своих служителей. И вопрос касается не только пастора, диаконов, касается тех, кто группу ведет. Тех, кто действительно старается служить вам, отдавая свое время, влияние, внимание и силы. Согласно Писанию, друзья, каждый человек в церкви должен знать и уважать пастора своих. Тех, кто его пасет. И более того, мы должны стремиться быть готовыми к пасторству. Вот в чем признак овцы? Овца желает влияния. Она нуждается в том, чтобы ей острые вопросы, неприятные вопросы задавали. У меня был свой кризис, как у пастора. И, скажем так, что во многом я думал, что мое пасторство связано с тем, что я людей как бы, ну, с кафедры глаголю, истину возвещаю. Надеюсь, что она будет в сердце расти. Ну, иногда могу с человеком пообщаться о его проблемах. Но я боялся вникать глубоко в жизнь людей. У меня было неудобно как-то людей напрягать, вопросы неприятные задавать, идти гладить против шерсти. Но в этом и суть пасторства. Каждый в церкви, друзья, должен знать и уважать пасторов. И здесь есть ряд серьезных проблем в церквях с этим связанных. Первая проблема. Есть группа людей, которые по-разному реагируют на пасторство. Например, есть те, кто избирает держаться подальше от пастырей и удаляются от создающего влияния и роста. Те, кто боятся влияния, они просто каким-то образом всячески избегают отношений. Они боятся близости. Есть, друзья, те, которые... Некоторые любят демократию и игнорируют пастырей. Они сами себе глава и не хотят подотчетности. Они себе... Я сам себе не надо, я вот такой себе отдельный как бы, вот, человек. Вот у меня моя сторона, мой флаг, я сам себе хозяин. Они избегают всячески. У нас демократия. Надо мне тут влияние. Другие, наоборот, имеют революционный дух, ищут подвоха и подозревают руководство в узурпации власти. Особенно, когда против шерсти гладишь, у них сразу вот, пытаются меня подмять, вот у них есть какая-то... Но в основном, друзья, в основном проблемы возникают тогда, когда пастыри обличают нас в грехе. Когда против шерсти нас гладят, вот здесь шерсть дыбом встает. Я вам честно признаюсь, наверное, время последнее было непростым таким периодом, когда мне приходилось... Понимаете, что люди меняются с кафедры очень-очень слабо. Мы слушаем истину, говорим, да-да-да, но внутри нас есть адвокат, который говорит, ничего подобного. Это не для тебя, выдохни, расслабься. И этот адвокат, друзья, в нас часто работает сильнее, чем голос Духа Божьего, мы противимся истине. Вот почему глубокие личные разговоры гораздо более эффективны. Я помню один лагерь, мы проводили, и было в этом лагере два члена нашей церкви, две женщины. Я для неверующих учителей проповедовал Евангелие 5 дней. Подходит ко мне женщина, Саша церкви, говорит, Саша, ты понимаешь, об этом же нужно говорить в нашей церкви. Я говорю, а чем я занимался все это время? И я поразился, что человек действительно, года ходя в церковь, он слышал то, что было ему приятно, удобно. Вот почему, друзья, пасторы не обязаны вникать в сердце, делать неприятные операции, делать хирургию, вскрывать убеждения, вопросы остро задавать, напрягать, обличать нас. И по этой причине, друзья, многие избегают, это больно. Есть ряд людей, которые у меня сегодня в церкви обижены, очень искренне обижены. А я понимаю, что мне нужно любить сильнее Бога, чем любить их симпатию ко мне, потому что мне их душа важнее, чем их симпатия. Мне нужно резать по-живому, говорить неприятные вещи. И, естественно, это делает их, наши отношения далекими. Они всякие вещи на меня говорят, вижу, у них обижаются, у них всякие нюансы в сердце возникают. Но я понимаю, если я их люблю, я не отступлю. Если я люблю себя, я прыгнусь. Как-то так, да, ну все, друзья. Но я понимаю, что церковь – это не душевная компания. Это место, где хирургия происходит не только с кафедры, а в личном разговоре. Вот почему, друзья, очень важно понимать, что пишет Павел здесь. Пасторы должны резать. Они должны быть в десятку, скрывая наш эгоизм, скрывая те сферы, где мы просто упираемся и любим себя. Как Иов сказал, помните, я не целовал свою руку. А пастор должен показать, где мы ее целуем, где мы оставим свое родное, близкое, драгоценное. В тексте есть три причины, друзья, для уважения и заботы о служителях. И вместе с тем здесь дается очень важный портрет служителей, посмотрите. Это каждому лидеру группы важно увидеть, заметьте. Во-первых, три причины, цены, которые написаны, они утомляются в тяжелом труде за вас. Павел называет труд служителей изнуряющим, и он прав. Потому что ты приходишь с работы, ты положил ключи от своей фирмы там, или от своего мастерок, положил, пошел домой, и ты не думаешь о том, что происходит. Мне жена говорит, Саня, ты можешь как-то со мной поговорить? Можешь быть здесь? Я общаюсь с ней, нам это дело так. Эй, верни сюда, я здесь. Потому что ты спать ложишься и не спишь. Каждая дисциплинарная мера для пастора, друзья, поверьте, это действительно, это вопрос валидольный. Ты принимаешь судьбоносное решение, с ним нужно жить. Это не просто там минус один, минус два, минус три, плюс шесть. Это не математика, это судьба, это жизнь, это будущее. И по этой причине, поверьте, это очень тяжелый вопрос. Почему нужно уважать этих людей? Они думают, пекутся о ваших душах. И если вам кажется, что они вам не звонят, не переживайте. Я иногда не могу всех людей охватить, но я молюсь о нашем списке членов церкви. Я думаю об этих людях. Каждый из них меня беспокоит. Мне не все, что в жизни происходит. Во-вторых, они стоят впереди вас в Господе и переживают. Они зрелее тебя и желают блага, даже когда они гладят против шерсти, неприятно говорят, потому что ты им важен сам. В этом, друзья, особенно служение. Ты беспокоишься о людях больше, чем о том, что как они будут любить тебя. В-третьих, друзья, они наставляют и вразумляют вас в истине. Все служители перед Богом ищут не своего, когда вразумляют, а то, что угодно Богу для блага. Для блага нашей души человека. Это, друзья, очень важно, потому что действительно эти факторы должны понять, что имея особое призвание, особую боль, этим людям сложнее жить. Поэтому их стоит уважать. Их нужно уважать. Мы с Сашей общались о диаконстве. Я понимаю его переживания. Мне то, что наши диакона говорят. Когда, например, возникает какая-то ситуация, вот все уходят, нужно столы убрать. И часть людей уходит, как будто их не касается. А ты понимаешь, на тебе есть ответственность. И таких много, друзья, в жизни нюансов, где нужно понимать, что это люди, которые там, где остальные не думают, они переживают. По этой причине их нужно и стоит уважать, Писание говорит. У меня три вопроса важных к вам, друзья. Как вы относитесь к предстоящим перед Богом за вас? Вот три ценных вопроса. Должны быть где-нибудь. Ладно, я прочитаю, если их нет. Как вы относитесь к предстоящим пред Богом за вас? Нет дальше ничего? Ну и ладно. Сдержанно, безразлично на расстоянии? С подозрительностью в сердце недоверия? С обозленностью обиды их за обличение? Или их уважаете? Вот подумайте о тех, кто в церкви несет ответственность. Как вы к ним относитесь? Писание дает нам очень важный, друзья, урок. И Павел говорит, почитай их с любовью за верный труд. Стих 13. И почитать их преимущественно с любовью за дело их. Нас Дух Божий вразумляет, чтобы мы относились к ним с большим уважением и любовью. Очень часто, зная недостатки, греховности или какие-то проколы мелкие служителя, нам тяжело их даже просто уважать, не то что любить. Потому что пастор ошибается. У него бывают свои слабости, он бывает в чем-то, может быть, невнимателен или, скажем, не заметил. Однако Павел очень даже ясно говорит, что причиной нашей любви должно быть не личное обаяние и симпатия, но тот факт, что они служат Богу. Очень важный вопрос, друзья. Уважаете ли, любите вы горячо тех, кто служит вам в церкви, на группе, в разных ваших служениях? Я понимаю, что вот эти люди, которые поют каждое воскресенье, друзья, поверьте, Стас понимает. Это нужно постоянно вырывать время от своей семьи. Те, кто, скажем, заботятся о диаконстве или там, о группах домашних, они переживают о том, что происходит. Интересно, труд пастора считается самым тяжелым на земле. Я читал интересную статью, американцы сделали анализ, самая трудная профессия в жизни, и они так написали, что если человек занимается делом своим от сердца, самая тяжелая профессия в их глазах – это жизнь пастора. Потому что ты постоянно заботишься и думаешь о том, что происходит с жизнью овец. В принципе, друзья, пастор – это, скорее всего, диагноз призвания, чем профессия. Это диагноз призвания, если быть до конца честным. Почему это непросто? Потому что этот труд сложен. Это работа с греховным сердцем, которое испорчено более всего на этой земле. Ты вынужден вникать в те вещи, которые людей других накрывают. Иногда, я был сейчас в Америке, общался с людьми разными, и вот когда люди рассказывали о том, что происходит в их жизни, я вам скажу честно, я ехал обратно, уже меня отвезли на самолет, я молился: «Боже, дай мне просто силы все это выдержать». Потому что, вникая в жизнь людей, в то, как люди красят свои греховные проявления в благородные религиозные краски, кроме тошноты, отчаяния, боли ничего не вызывает. А ты это постоянно видишь. Соприкасаясь с каждым человеком, ты вникаешь в мир, где у него внутри всякие не только приятные вещи происходят. Кроме света благодати, ты видишь дым греха, едкий, неприятный, мерзкий. Особенно, когда встречаешь такую голую религиозность, горделивую, святошество, которое накрывает. Этот труд, друзья, изнурителен, потому что проблемы никогда не заканчиваются. Их всегда невероятно много. Такого нет, что вот мы сейчас закончили период кризиса, и все пошло по маслу. Забудьте. Одно закончилось, другое дверь стучит. Нету в церкви периода передышки, отдыха. Иногда Бог такие нам элимы, айсы дает временные. Этот труд, друзья, опасен, потому что ты обязан атаковать и подрывать все основы жизни человека. Ты обязан атаковать ложные убеждения, лжеевангелие в его жизни. Проповедь, друзья, или влияние истины, оно касается основ веры человека, его убеждений, его лжеевангелия. И это всегда вызывает огонь. Всегда. Вы себе представьте, что не можете, сколько раз меня уже убивали. И по телефону, и в заявлениях, и всякие заявления были. Это были околоцерковные люди. Некоторых церковных накрывало просто такое, что я просто сидел, думаю: «Господи, удержи мое христианство в своих руках, чтобы я вдруг с креста не сполз на 5 минут и наделал беды». Это колоссальная атака, потому что ты должен атаковать вещи, которые вызывают людей реакцию совершенно другую. Этот труд, друзья, мучителен, потому что ты постоянно видишь свой собственный грех, и ты с ним ведешь борьбу за святость в своем сердце. Ты обличаешь других, будучи сам борющимся с греха. Это очень сложно и тяжело. Этот труд, друзья, неблагодарен, потому что ты сам никогда не бываешь доволен собой, потому что видишь свои минусы. Этот труд, друзья, отчаянен, так как тебе приходится в отчаянии признавать свое полное бессилие и неспособность. Ты понимаешь, я некомпетентен. Люди помощи ждут, ты понимаешь, я не знаю, что сделать. Помню разговор с одной женщиной, она мне рассказывает свои проблемы, я молюсь, говорю: «Боже, она меня сейчас спросит, что делать?» И я просто приехал. И я молюсь: «Боже», она закончила, говорю: «Боже, помоги мне сделать что-нибудь». Она закончила, она говорит: «Фу, пастор, спасибо, я сама все поняла». Это просто был Божий благодать ко мне. Но ты признаешь неспособность, ты не все знаешь. Этот труд, друзья, сверхъестественен, потому что совершается силой Духа, и он дает человеку вынести все это. Я сейчас скажу, что если бы не Божий обладать, не Дух Божий, можно чокнуться. Представьте, когда ты приходишь к погибшему телу, стоят милиция потерянная, все испуганные, твой друг, которого машина в аварии раскрошила, и у него на телефоне, на поясе телефон звонит. И они испуганно смотрят, говорят: «Я возьму трубку». Они говорят: «Конечно, берите». Я вынимаю, там написано: «Китя Мура». Я включаю, голос жены: «Руслан, ты где?» Представь, ты пережить. Ты понимаешь, Боже, я говорю, я стою секунду, пауза, говорю: «Ну», говорю, «ты должна понять», говорю, «Бог забрал его, он пошел домой». Вот если не благодать, как это пережить, друзья? Этот труд радостен, потому что ты знаешь, что имеет вечный смысл, и Бог с тобою в нем всегда рядом. Потому, друзья, это одно из самых благословенных служений. Володь, ты не передумал? Он ушел. Вот. Похоже, он сбежал. Потому, друзья, создавайте атмосферу, способствующую служению. Заметьте, что пишет автор к евреям. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы не делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Ничего нет там, да? Вот, спасибо. Ну, пусть будет так. Сейчас к этому дойдем. Друзья, уважение, повиновение и любовь к служителям, она способствует их радостному служению для вас, так пишет автор к евреям. Я вам скажу честно, я получал невероятное ободрение и знаки любви от людей, которые поднимали мои руки. Подумайте, неужели Алексей Наумкин недостоин уважения и ободрения в том, что он делает? Достоин. Как часто церковь за это благодарит? Или Сашу за то, что, в принципе, он и Юра, они переживают за то, что другие, может быть, меньше переживают. Они волнуются о том, что все было в порядке с документами, с домом, с стройкой, с жизнью людей. Это все важно, друзья. Или, скажем, немногие из нас беспокоят судьба татар, правда? Мы прямо с утра, Господи, благослови татар. Но что, Ханалинзе Володя почему-то плохо спит, если он к ней не поедет в гости. И, друзья, это важно, когда мы действительно ободряем друг друга, ободряем тех, кто рядом. Вчера было приятно, когда церковь выражала благодарность Игорю за его служение. Скажу вам откровенно, что в моей жизни он был первым человеком, который дал мне хороший старт. Он сам, потому что не понимает, но во многом то, кто я сегодня есть, благодаря его влиянию. Мой первый разговор с ним, это он мне прозвал, когда я был полуверующий. Он меня спросил, ты просил Бога прощения? Я говорю, ну да. Ты веришь, что Бог тебя простил? Он этим вопросом заставил меня задуматься о моем спасении. Я говорю, ну в принципе, я просил Бога, я не знаю, как быть уверенным. И он мне покаяние рассказал. Он мне намекнул на христианский университет Донецкий, его пример, его жизнь, его принципиальность, честность, его преданность слову, глубина понимания слова. Это все формировало мою веру. Потому очень Игорю благодарен и думаю, что вам Бог дал хороший подарок. Я скажу, думаю, честно, что когда думаю о разных конференциях, когда меня приглашают, думаю, они не того парня приглашают. Вот это он уже зовет его товарища, который пришел в серьезную мясорубку. А мне там делать нечего. Я больше готов Игоря учиться, чем проповедовать ему в зале. Друзья, культивация такого в себе отношения к рабам Божьим на галерах, она полезна для нас, потому что формирует в нас характер внимательного, благодарного и любящего христианина. Она наш характер формирует. Навык уважать людей, уважать служителей, друзья, он формирует правильно овечье сердце. В правильном смысле овечье сердце. Какую, друзья, задачу мы призваны выполнять еще с вами? Посмотрите, Павел говорит, созидайте мир в себе и с другими. Будьте в мире между собой. Отношение уважения и любви создает в церкви, друзья, мир. Наличие благочестивой субординации и любви к служителям церкви, оно создает здоровую атмосферу. Мир в церкви, он зависит от моего посвящения себя и исполнению Божьих принципов уважения, любви к служителям и к другим христианам. Мы, друзья, призваны хранить мир в отношениях с пасторами. Это мой долг – разобраться со своим сердцем, справиться с внутренней обидой или болью из-за обличения или же несогласия с пасторами. Это мой долг – поставить наушников на место. Я помню, как один человек пытался меня настроить против моего друга-пастора. Он подходит ко мне и говорит, неужели этого не видишь? А я реально не вижу. Он говорит, глаза посмотри, посмотри туда, туда. И я смотрю и слушаю, думаю, что мне делать? Вроде бы уважаю этого человека, но он грязью обливает того, кого я хорошо знаю. И мне нужно было мужа сказать, дружище, давай сделаем так. Я рад твоему мнению, я так не вижу. И поставить наушника на место. Мы должны помнить библейский принцип, что обвинение на служителя принимает только при двух-трех свидетелях. Если грех имеет место, нужно реагировать категорично, радикально. Потому что тот, кто находится на положении высокого влияния, он обязан хранить святость, чистоту, и его обличение должно быть радикально категоричным к нему, если он действительно совершил грех. Мы, друзья, призваны сохранить мир между собой в церкви. Я хочу вас спросить, о чем вы говорите на кухне о других членах церкви? Что слышат ваши дети от вас о других? Что формирует ваше сердце и язык вокруг вас? Я не раз слышал от выросших уже людей, уже выросших детей, взрослых, молодежи, об ужасах в их доме и о массовых убийствах, которые мама и папа устраивали для других христиан в церкви на кухне. Они все это слышали. И уже выросшие, имея настрой, они просто были, говорят, пастор говорит, мы только сейчас поняли, это было неправда. Но мы, будучи детьми, мы могли понимать, где правда, где неправда. Это очень важно, друзья, что в нашем доме звучит о других людях, что наши дети слышат, что мы сами говорим о наших близких. Создание мира, любви начинается с моего сердца, а затем в моей семье и уже далее в церкви и вне. Помните, блаженны миротворцы, а не бунтари. Давайте посмотрим, в чем заключается вторая важная задача в создании церкви. Стих 14 Павел говорит: «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте благотерпеливы ко всем». Иными словами, он говорит вот что: подходи мудро к разным людям. Вот честно говоря, здесь среди вас есть все четыре категории людей. Вот все четыре есть. Не знаю, куда вы попадаете, конечно. Но Павел дает нам навык, чтобы мы подходили к церкви очень мудро и здраво. Заметьте, Павел настойчиво просит и умоляет каждого из нас не подходить шаблонно к людям, но, понимая состояние их души, каждому подходить и служить соответственно. Часто служителей церкви обвиняют в лицеприятии или в наличии любимчиков. Мол, одних жалеете, а другим сразу законную дисциплину. Друзья, церковь не инкубатор, так и нужно. К одним сразу дисциплину, других нужно помогать. Вот почему, посмотрите. Чему именно мы с вами должны учиться в церкви в этом тексте? Заметьте, первый важный урок. Ставь на место бесчинствующих. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных. В чем ценный урок, друзья? Определите природу непокорности и своеволия. Слово «бесчинный» значит не подчиняющийся основному порядку, беспорядочный, своевольный, непокорный, делаю, что хочу. В Фессалониках это были духовные лентяи, помните, они не работали. И это были люди, которые проявляли неуважение к лидерам церкви. Это горделивое упорство в своем или страстное желание добиться своего вопреки истине Бога. Человек просто, он не просто не знает, а он, зная правду, противится истине. У него в сердце просто такое негодование. У него позиция старухи шапокляк. Бесчинных нужно наставлять и вразумлять истиной. Такого человека нужно попытаться вразумить истиной. А если не понимает, тогда дисциплиной. И вот для этого есть Матфея 18 глава. Там три шага, помните? Один на один, с кем-то и на церкви. Это люди, которые нуждаются в разумении. Если им дать место церкви развиваться, друзья, они будут расшатывать лодку жизни, любви. Заметьте, это не только к пасторам написано, но и каждому члену церкви. Вся церковь здесь должна быть бодрой, чтобы искоренять корень. Дорогой друг, иными словами, Святой Бог именно тебя призвал к тому, чтобы ты не умыл руки, а спас брата. Вот такого, бесчинного. Бесчинство ближнего, оно обязывает нас к реакции. У меня три важных вопроса, друзья. Первый вопрос. О каком бесчинстве брата или сестры вы громко молчите? Ко мне подходит, говорит, пастор, какая ситуация, там человек поступил вот так и вот так и вот так. Я говорю, послушай, ты с ним об этом говорил сам? Вот ты сам об этом разумлял его? Сейчас, представь, я прихожу, говорю, что вот мне передали АБС. Бабка сказала одна, а бабка сказала. Я пытаюсь ему как-то... Ты сам об этом сказал человеку? От какого вразумления вы уклоняетесь вопреки воле Духа, когда вы покоритесь его святому желанию спасти брата? Друзья, это очень важно, вы понимали. Такие люди нуждаются в обличении, бесчинствующие. Вторая категория Писания показывает: ободряя сомневающихся, утешайте малодушных. Узнавай малодушного по страхам и сомнениям. Слово «малодушный» означает нерешительный, трусливый, боязливый и слабовольный человек. Такому человеку не хватает уверенности во всех шагах, особенно в серьезных решениях и делах. Он боится принять решение. Эта нерешительность проявляется очень часто в вере в Евангелие. Человек постоянно сомневается в своем спасении, в принятии Бога, видя свой грех. Его шатает, он не имеет уверенности в искуплении. Малодушие делает человека близоруким вере, и он не видит дальше проблем и обстоятельств, поэтому ему всегда нужно показывать надежду. Вот в чем особенность малодушного человека. Сомневающихся, друзья, нужно укреплять вере и ободрять. Конечно, с такого человека можно смеяться, шутить над ним, но вы его только этим убьете. Он не выживет. Бог нам ясно повелевает таких людей ободрять, успокаивать и утешать. И заметьте, это долг не пастора церкви. Это долг каждого христианина без исключений. Потому что ваша забота о вере малодушного угодна Богу и вас самих взрастит. Вот те, кто к людям внимательны, замечая таких людей, им служат, они сами растут. Вот почему, друзья, мы сейчас о наставничестве много говорим. Потому что вот такая личная привязанность, она влияет сильнее, чем кафедральная проповедь. Когда берем кого-то на прицеп, мы с ними его по жизни ведем, тащим, не бросаем. О чем я жалею сегодня? Когда я женился, у меня не было пары, которая помогала мне в моих семейных кризисах. И мы массу боли другу принесли. Вот сейчас уже, когда мы, наши пары молодые, вступают в брак, я им рекомендую, и мы до свадьбы ищем тех, кто потом будет помогать им дальше в семье развиваться. И это правильно очень. И вот многие трудности возникают, они знают, кому звонить. Они знают, кого искать. И те, о ком я заботился, я смотрю, они же другие пары пасут. Им помогают ремонтировать их взаимоотношения. И это правильно. Мы должны уметь замечать людей малодушных и слабых. Вот такого человека нужно послушать, выслушать, понять его боль, помочь ему увидеть Бога, его благодать и помолиться, чтобы Бог развеял его сомнения. Очень похоже, что Марк был таким человеком, но он вырос, стал мужественным и твердым последователем Христа. Друзья, кто из малодушных нуждается в вас сегодня? Вот кого сегодня смогут ваши слова ободрить? Еще важный, друзья, урок, говоря о отношениях вокруг горизонтальных, подкрепляйте спотыкающихся, поддерживай слабых. Поддерживай слабых. Узнавай слабого по его падениям и отсутствию силы. Слово «слабый» означает немощный, больной, нездоровый, слабосильный и бессильный человек. Идет речь о духовно незрелых и больных людях, у которых заметно отсутствие внутренней силы. У такого человека часто нет силы справляться с трудностями или же существует запинающий грех. Он тонет в луже и в жару кашляет. Мы не можем всегда, друзья, ясно определить причину такого состояния, а иногда и получается, но нам нужно, получается найти ее, но нам нужно такой человек брать на прицеп и тащить его. Я с этим человеком в нашей церкви уже лет, наверное, 5. Почти безрезультативно провожу около часа в неделю. Он мне пишет по почте, я с ним лично встречаюсь. Мне жалко, он не хочет меняться. Ему нужно общение, он нуждается в разговоре. Я ему даю советы, замечаю, что ему сложно. Но я понимаю, что его нельзя бросать. У него есть причина, почему он такой, почему он где-то боится отношений, боится перемен серьезных. У него куча страхов внутри. Но я замечаю, как за эти годы он изменился. Была ситуация, которую я просто вообще его не узнал. Я был поражен его реакцией. Такие, друзья, люди нуждаются в нашем влиянии. Заметьте, Написание говорит, усердно поддерживайте слабого в его пути в небеса. Бог так тело устроил церковь, чтобы сильные могли практиковать заботу о слабых и являть Христову любовь и заботу. Заметьте, Римлян 15.1, Павел утверждает вот что. Мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию. Нас всех, естественно, тянет к сильным. Поднимите руку, кому нравится дружить с пастором? С Владимиром Чеханализа, другим пастором. Кому нравится дружить? Кому нравится дружить с тем, кто постоянно ноет? С людьми депрессивными сложно, потому что человек в депрессии, он не хочет видеть надежду. Ты его к надежде, почему депрессивных многие бросают и души и печенье? Потому что ты общаешься с человеком, а ему нравится это состояние. Вот мы сейчас, у нас одну женщину в церкви помогаем, и я и жена по очереди. Моя жена проводит с ней души и печенье, я просто пастырские такие беседы с ней провожу. И я поражаюсь. Мы поговорим с ней, она воспрянет. Проходит 2 дня, приходишь на разговор, она опять смотришь. Я уже недавно пошутил, говорю, вам нет такого впечатления, что просто этот кайф нравится? Сам процесс. Она понимает, но как бы она не может с этой уже иглы слезть. Но, друзья, она нуждается в внимании, эта женщина, как каждый из нас. 1 Коринфянам 20:22. Члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех предлагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют там нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном больше попечения, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботятся друг о друге. Заметьте, Писание учит, чтобы мы не к пастору тянулись, а кому? Тем, кому тяжело и сложно. И, друзья, это будет растить нас. Вы скажете, да, ты не понимаешь, я же образования не имею, я же как бы вообще особо... Вы знаете, что для неверующих людей и для новообращенного, для неверующих каждый новообращенный – это Спэрджен. А если вы 2-3 года во Христе, то вы очень зрелый человек для тех, кто нуждается в помощи. Элементарная забота, внимание, просто поставление плеча оживит тех, кто рядом. И это, друзья, не вопрос. Пастор, пусть у него хоть 7 пядей во лбу, он не может Бэтменом быть. У него есть свои переживания, его отношения с Богом, семья, жена, ряд вещей, лидеры, которых нужно заботиться. И ты понимаешь, что если церковь расти, нужно вложиться в тех, кто будет дальше эстафету продолжать. И дело вашего пастора заботиться о Володе сердце, о Саше сердце, о Юре сердце, о других братьях, которые хотят расти, которые перспективно, которые дальше будут сами пасти других людей. Вот его задача. Он не может всех охватить, к сожалению. Самый крутой пастор в мире не в силах оказать заботу всем слабейшим людям в церкви. Но, друзья, они у нас есть, чтобы каждого члена церкви учить служить. Вот почему много слабых людей в церкви. Мы призваны поддерживать тех, тех придерживать, поддерживать тех, кто еле идет, и держать тех, кто постоянно падает. Слабость других, друзья, утомляет нас, но в этом наша любовь и сила. Молитесь вместе с ними об их грехе и падениях. Звоните им, интересуйтесь их жизнью, в победах ободряйте. Указывайте им на Христа в их душе. Помогите им укорениться в Божьем Сыне верой. Дайте им понять, что тот Сын, который в них, им его достаточно. Вот Сына, который в них живет, им для счастья достаточно. И, друзья, это Евангелие для каждого из нас. Мы живем тем, кто в нашем сердце живет. Не перемена обстоятельств, а умение насыщаться Сыном в сердце – это истинная пища и питье каждой спасенной души. Очень важный вопрос. Кого из слабых вы знаете в церкви? Почему именно вы их замечаете? Почему они вас не заботят? Кто должен им помочь? Кто, вернее, как и когда вы будете помогать им в вере, возрастать, укрепляться? И, друзья, еще важен совет Павла, который он дает нам. Будьте долготерпеливы ко всем. Будьте долготерпеливы ко всем. Это касается всех нас. Иными словами, обладайте выдержкой и долготерпением. Быть долготерпеливым – это просто, это больше, чем умение держать крышку. Это не просто сдерживать пар эмоций, но иметь правильный настрой сердца, который растворяет пар еще в зародыше. Долготерпение и выдержка верующего основаны на единстве со Христом и на Евангелии. И, друзья, земные ветра не продувают того, кто пребывает в Сыне. И Бог посылает нам в жизнь тех людей, кто научает нас долготерпению. В наших близких есть то, что нас учит долготерпению, выдержке. И это от Бога. И мы должны помнить, что мы сами кого-то учим. Церковь – это собрание очень странных людей. Очень странных. Согласитесь. Кто-то ест вилкой ножом. Кто-то про нож даже не слышал. Кто-то ест суп так, что как бы даже не слышно. Кто-то как пылесос. И много разных вещей, друзья, о которых кто-то шутит просто так аккуратно, интеллигентно, кто-то как пошутит, жить не хочется. И таких, друзья, моментов масса в теле, где мы, соприкасаясь с другом близко, раним друг друга, заметьте. И Павел говорит, будьте ко всем долготерпеливы. Это умение вмещать, иметь широкое, глубокое сердце. Обладать выдержкой нужно ко всем людям в церкви, нужно быть долготерпеливым ко всем людям. И, друзья, это формирует характер. Есть люди, которые своим видом, делами и словами вызывают у нас раздражение. Есть такие? И, друзья, они годами не меняются, уча нас выдержке. Есть то, что в близких людях не меняется годами, а есть то, что не меняется вообще. И это учит нас долготерпению и выдержке. Но кажется, убери это, и все будет замечательно, правда? Убери ревность, подозрительность, гнев, обиду. Однако Бог учит нас жить среди змеев, чтобы мы могли на крест взирать. Помните, когда Бог змеев послал, они приходят, Бог, Моисей, мы все поняли, пусть Бог змеев забирает. Бог говорит, нет, змеи остаются. Есть план Б. На крест смотрите. Как и Израилю, Бог говорит нам, твой план А не пройдет. Примем мой план Б. Учись долготерпеть в вере, тебе это полезнее. И, друзья, нам это полезно, когда рядом есть то, что нас ранит в жене, в муже, в ком-то в церкви. А мы с этим живем рядом, вмещаем, любим, покрываем. Нужно быть долготерпеливым ко всем людям вообще вокруг. Это касается, друзья, не только святых. Бог учит нас долготерпению за рулем, особенно в Севастополе, на базаре, в магазине, в супермаркете. Бог учит нас долготерпению на работе с нашими своеобразными соседями. Мы, друзья, учимся из книжки, но меняемся из шишки, потому что боль формирует нас характер. И нам нужно учиться здесь долготерпению. Я думаю, что семья – это первое место, где мы эти уроки усваиваем. Но церковь учит нас их очень конкретно практиковать. Давайте посмотрим, к чему приводит нас долготерпение и обладание выдержкой. Третий важный урок. Заметьте. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Иными словами, всегда реагируй на зло добром. Если первое повеление касается отношения к пасторам, и, друзья, второе отношение к разным людям в церкви, то здесь Павел учит достойно реагировать на обстоятельства, на разные удары, которые в жизни происходят. Итак, как реагировать на удар и на злое зло ближнего? Первый ценный урок. Смотрите, Павел говорит нам, не парируй зло злом, не мсти, бей за зло добром. Будь внимателен к восприятию событий. Учись видеть Бога, а не людей, наносящих тебе боль. Не выходи из Христа для горизонтальных разборок. Проблема – шторм, а не твоя реакция. У меня была собака, ее звали Браун. Маленькая такая, добренькая. Вначале была. И один брат нашей церкви говорит, Валер, у меня собака гавкать не умеет. Он говорит, не проблема. Через 4 дня я сам ее боялся. Баран вот такой маленький. Она просто всех заставляла под забором идти. Мне было стыдно, что пастор такая собака. Однажды я готовился к проповеди и слышу, моя детвора на улице заметают, и Браун заливается. Выхожу на улицу, Браун, в чем проблема? Они заметали его все остатки от еды, а он на щетку бросался. Я взял щетку, начинаю заметать там все из этой будки. А он видит меня, хвостом махает, доволен. Только я щетку из-за спины достаю, у него шерсть дыбом, хвост трубой, и он просто висит на щетке. Он почему-то не взлюбил его никак. Я заметаю и смизирую, Браун, ты пес тупой. Я ж тут твои все эти остатки еды твои переваренные убираю, вот тут психуешь, злишься. Я на него смотрю и думаю, интересно, вот ведь Бог в жизни моей использует разные щетки. И я злюсь на людей, не понимая, что за щеткой стоит тот, кто выметает. И за каждым скальпелем и борью стоит хирург, который знает, что вырезать нашей души. И важно уметь научиться не просто злиться. Ну, заметьте, людям всегда нужны фашисты. Знаете, все можно свалить. Они все виноваты, они все плохие, как бы. Нам нужно понять вот что. Главный фашист, знаете, где находится? Свет мой зеркальце, скажи. Я ли на свете всех подлее, не милее и всех злее? Мы должны понимать, что Бог через разные трудности работает с нашим сердцем. И нужно научиться нам реагировать не на внешнего врага, а анализировать реакцию своего сердца, своей души. Спроси себя, что меня заводит и почему? Что за песок вымывает Бог из моей души этим злом? Не спеши отвечать, но сделай паузу для анализа и осмысления Божьей руки и блага для тебя. Помните фразу «Он меня достал»? Нет, Он из тебя достал. И что Бог из меня достает под этим давлением. Это очень важный, друзья, урок. Не позволяй злу другого сделать из тебя дьявола. Никогда зло другого человека не оправдывает греховность моей реакции на него. И как бы ни было велико нанесенное зло, не отвечай злом. Помните, плоть всегда зубатая и дрочливая. Она кусается в ответ и бьет взамен с чувством почти святой справедливости. И это наша закоренелая привычка. Недавно с ним мужчиной общался, и он верующий человек. Он в разговоре просто сорвался на крики, он просто начал меня провоцировать криком таким. Я чувствую, что весь его давление на меня, он просто просит, дай мне, пожалуйста. Ну или ответь тем же, хамством, грубостью. Это было серьезное давление на мою душу. Он нажимал на все педали, чтобы вызвать во мне такую же реакцию, как он ведет себя сам. И мне же было не просто остаться спокойным, не ударить его. Нет. Мне нужно было его любить, вмещать, быть выше того, в этих ударах, в этих криках, в этих оскорблений, выше его обвинений. Нужно иметь было широкое сердце, чтобы этому человеку он мог в этой любви утонуть. Виталий Крашко историю рассказывал, когда он был маленьким, в то время, когда советская власть доблестно помогала верующим к Христу прижиматься, у отца была привычка очень ценная. Когда двери стучали, он подходил и двери настежь открывал. Вот так, я никого не боюсь. Он говорит, этот жест отца он всю жизнь запомнил. Говорит, мы никого не боимся. И нам нужно быть в жизни открывать при злом широко двери и показывать, мы не боимся зла. Пусть пролетает, пусть проходит. Зло заразно. Улыбающийся муж в одну секунду превращается в страшного зверя. Раздражение в нас вызывает раздражение, крик в ответ, друзья. Но Писание вот что говорит нам. Умей погасить злобный удар Божьим благородством. Это касается, друзья, и обличений в плохом тоне, когда хочется парировать и поставить на место хама. Вот что Писание говорит. Не позволь другому человеку порвать плотину твоего мира и покоя. Притча 17.14 написано. Начало ссоры, как прорыв воды. Оставь ссору прежде, нежели разгорелась она. Друзья, наше достоинство Божьих детей не позволяет нам себя вести как шавкам. Наше достоинство как детей Божьих не позволяет нам себя как шавкам вести. С одним братом мы шли на озеро молиться, у меня с него собака была, ротвейлер, высокая такая, лорд. Идем вдвоем с ним. И вот интересно, мы идем по проулку на озеро, и вот наши местные шавки собрались все, увидев этого лорда, они просто, ну, кто на расстоянии, кто там потрусливее, кто посмелее, сюда маленькие, побегали сзади, они почти кусали лорда за пятки, за лапы сзади. Лорд шел на хозяина, даже голову не повернул. Он шел спокойно вот так вот в сторону озера, на хозяина и вперед. Ноль внимания на шавканье все это. Я иду сбоку, думаю, интересно, не скоро за пятки укусят, а он даже не реагирует. Я понял разницу между двортерьером и собакой серьезной, сардословной. Почему это важно, друзья? Мы иногда реагируем на критику, как сразу в ответку. Нас чуть не по шерсти, мы кусаемся. Но во Христе нам Бог дал благородство Сына. Гляньте на Христа в Писании. Красив. Благороден, как ледокол. И все шавки фарисейские кусаются. И куча лжи, ложных обвинений. Я просто иногда плачу на Библии, говорю, Господи, ну как можно такой характер иметь, а? Потом думаю, подожди, ты же мне такой же самый дал. Это мое дело практиковать мне Христово благородство или шавочную природу. Мне быть подобным Христу, которому сердце живет, и учит быть, выдерживать удар, либо мне реагировать вот так же. Я бы хотел не проигрывать, но, к сожалению, пока что учусь. И, друзья, это наш новый характер. То, что Бог нам дал, наше сердце. Наличие Сына в нашем сердце делает возможным то, что мы умеем в Его смирении уважать служителей, в Его смирении к людям относиться и смелости. И реагируют, друзья, на зло соответственно. Второй ценный урок этого текста. Всегда неси благо в жизнь других, но всегда ищите добра и друг другу и всем. Заметьте, Бог учит нас не просто не сдерживаться. Он учит нас благословлять. Наша единственная задача в этой жизни должно быть стремление нести добро в жизнь людей. И, друзья, мы не играем по правилам этого мира и плоти. Наше призвание думать не о себе и о своей боли, но о благе другого человека. Христос поселился в нас, чтобы творить добро, особенно обидчикам. Мужчинам очень сложно быть несправедливо обвиненными. Правда, братья? Когда мы правы в своих глазах, и нас обижают неправедно, к нам какие-то претензии предъявляют, очень больно. А когда делает человек, которого ты любишь, и тебя несправедливо винят, особенно боль, особенная боль. Я пропадаю своему сердцу, когда вижу такие обвинения несправедливо, что я говорю, стоп, мой друг в беде. И я не должен губки дуть, как обиженная Марфа. Мое дело – помочь другу. Не просто не обидеться, а понести в ее жизнь благодать. Улыбаться вопреки всем тем своим болям, несогласиям, которые в моем сердце есть. Друзья, секундочку, подумайте. Подумайте, как бы изменилось отношение и в церкви, и в семье, если бы я всегда искал благо для ближнего, и особенно в момент удара злом. Как бы все изменилось? Я прихожу домой, все не так. Не так стоит обувь, не так стоит на столе еда, все не так. Я хожу, я не заметил с собой этого. Я пришел возбужденный после разговора сложного. И дома, но обычно, если ты отношения с Богом теряешь, семья первая пострадавшая. Я вот хожу по дому и начинаю бухтеть. Жена говорит, Сань, ты что? Я дальше, да-да-да-да-да-да. Она говорит, Сань, ну перестань. И я вижу, как мне стыдно стало. Она говорит, ты не хочешь пойти на озеро помолиться? Я говорю, зачем? Кто-то вам противно, оставь, пусть мы нормально вернется. И, друзья, это важно уметь. Она погасила. Она реально все внутри меня, она просто как душем холодным меня обдала. Я стою, думаю, ну да. Я говорю, хорошо, я схожу. Она говорит, ну если уже нормально все, то можешь оставаться. Бог призывает нас, друзья, к постоянству в поиске добра. Нам не нужно защищаться от зла, на него нужно отвечать добром. Потому что мы созданы и отделены им для добрых дел. И слава Христа является в нас, когда мы на зло реагируем достойно. Библия учит нас не периодически, а постоянно реагировать на зло добром. Мы должны каждый молиться, чтобы Он дал нам благодать и так жить. И, друзья, это невозможно без внутреннего единства со Христом. Это никак я сам такого не произведу. Вот то, что Писание, друзья, требует, ожидает от нас, это плод жизни во мне живущего Сына. Вот почему нам нужна от Него зависимость. У нас нет бензина, мы выдыхаемся быстро, нужна Его жизнь, Его сила. Очень важный вопрос. Являетесь ли вы ревнителями добра? Имеете ли вы осознание новой природы и роли? Стремление нести благо касается и церкви, и мира, друзья. Наше стремление постоянно творить добро не может не изменять жизнь людей в церкви. Если мы добро постоянно творим, это будет ситуацию в семье менять. Если муж в семье благодать несет, как бы жена ни противилась, она будет меняться. Если в церкви напряг, а ты несешь благодать, ты других людей заражаешь хорошими вещами. Ваша способность платить за зло добром – это пример для других людей. Потому ищите добра не только любящим вас. Это признак Божьей любви, забота о нелюбящих. Ищите постоянного добра для тех, кто вас не воспринимает или вас даже раздражает. Приглашайте в гости не только удобную себе компанию, привычную, но неудобных людей. Те, кто вас напрягает, в гости приглашайте. Вот нас уже идея гостя пригласила сегодня. Нет, я шучу. Это не чаще, вы сейчас кого-то гостя пригласите, значит, он напряженный для вас. Но честно продумайте. Вот посмотрите, кого мы на день рождения приглашаем к себе обычно? Моя дочка сделала однажды эксперимент. Она пригласила тех, кого никогда никто не приглашает. Всех таких серых мышей, которые как бы были. Папа, это было лучшее день рождения моей жизни. Ее свидетельство. Папа, это было лучшее мое день рождения. Просто лучшее. Они были потеряны, растеряны, потому что как бы они особо не общались с ней. Она собрала всех тех, которые как бы так, ну, мало звали. Мало, может быть. Это было очень полезное, здоровое, хорошее время для ее сердца и для них тоже. Стремитесь творить добро всем вокруг людям. Особенно тем, от кого все отворачиваются, кого не любят. Потому что, помните, мы тоже ссор для мира. Мы тоже ссор для мира. Не ставьте светильник под кровать. Не бойтесь быть инициативными в заботе о тех, кого мало знаете. Касайтесь их сердец. Это очень важно, чтобы мы замечали тех, кому, друзья, кто неприятен, кто реально напряжен, кто вообще не колюч. Они особенно в нашей благодати нуждаются, и в нашей поддержке, и в Божьей любви. Друзья, каждый из нас ответственен за создание теплой и здоровой атмосферы в церкви. Послушайте, здоровый дух в церкви царит, когда я почитаю и люблю руководство, мудро служу разным людям и несу добро даже делающим зло. И, друзья, так невозможно жить ни одному человеку, если в нем нет Духа Божьего. Потому что на естественном человеческом топливе своей любви, терпения мы далеко не уедем и очень быстро выдохнемся. И Царство Божье является в мир через нас с вами. Вот в чем Божий замысел. Важный урок. Какие решения мы должны принять, исходя из текста? Посмотрите, ряд важных решений для нас. Первый важный совет. Вот. Уважительно и с любовью относиться к служителям. Учит Писание нас. Второе. Сознательно бороться за мир в церкви друг с другом. Третье. Уметь различать разные категории людей в церкви, соответственно, каждый иметь верные отношения. Четвертое. Вырабатывать благотерпение в отношении к разным людям. Я не могу терпеть, это школа терпения. Хранить себя от мести и греховной реакции на зло, но всегда искать добра всем и своим, и внешним. Друзья, эти три принципа, они работают и в семье, и на работе. Они универсальны в своем создании теплой атмосферы. И подумайте, Бог учит нас мудрости, смирению и уважению к своим слугам. Он учит нас мудрости и чуткости в отношении к окружающим нас людям. Он учит нас отображению его характера в реакции на зло. Он увещевает нас всегда нести добро. Друзья, церковь – это чудо. Это реальное чудо. Здесь бывшие эгоисты учатся служить друг другу и полагать жизнь за благо ближнего. И только сверхъестественно сила Духа Божьего дает нам силу жить, служить ближнему в Его славу. Потому что на нашей смерти, на вашей смерти для самого себя обязательно вырастет росток чьей-то новой жизни. Подумайте, многие из вас обратились к Христу, потому что кто-то умер. Не только Христос, но умерли те, кто готовы были рисковать и вам говорить, вам служить, вам проявить внимание, заботу, на ваше зло отреагировать по-доброму. Когда слушаю людей рассказы, как на них повлияли соприкосновение со святыми, я просто поражаюсь, как этот текст работает в жизни людей. Дайте место живущему в вас, чтобы его жизнь создала тех, кто рядом с вами, и здоровье церкви. Друзья, каждый из нас несет тепло и жизнь неба в тело Христово. Помните, что именно я созидаю единство, и градус тепла в его церкви от меня зависит. Проломать заборы душевности может только Сын нас. Вот в этом ему да покоримся. Аминь. Давайте помолимся. Отче Небесный, спасибо Тебе за этот текст, за это, Господи, Слово Твое, за то, что мы можем, разбирая истину, видеть, Господи, красоту, глубины Твоего вечного и нас приближающего Слова. Я хочу молиться, Господь, чтобы Ты благословил свет воскресения, Господи, чтобы жизнь Твоих святых, Господи, она отображала библейскую Христову субординацию. Чтобы та модель Троицы, которая, Боже, в Тебе в самом заключена, она была красиво явлена в церкви, где люди, имея равенство и единство, Господь, любили своих служителей. Где братья могли, Господи, и сестры друга уважать, понимая разности, уметь вмещать друг друга, Господи, уметь решать сложные проблемы и поддерживать тех, кто слаб. Чтобы фокус был, Господи, заточен не под себя, чтобы каждый развернулся, Господи, от собственного эгоизма к тому, чтобы искать нуждающихся, слабых и на них тратить время и силы. Я молю, Господь, чтобы Ты благословил нас достойно реагировать на разные давления, трудности, на те удары, которые мы встречаем, что, Боже, вот это благородство, которое было во Христе, которое было, Господи, у Иосифа в Египте, которое было, Господи, у Павла и других Твоих святых, которые умели не просто выдерживать удар, но обнимать обидчиков, которые могли, Господи, молиться перед смертью, чтобы Ты простил беззаконных, что Ты, Господи, не вменил всего греха. Вот этот, Господи, Дух Твой в нас – Пусть, Боже, Он ярче проявляется, чтобы отче, жизнь Сына, она без громких плакатов, транспарантов удивляла и приводила к вере тех, кто вокруг нас, и прославляла Твое имя в отношениях, Господи, в церкви, в наших отношениях друг с другом. Спасибо Тебе, что, Господи, Ты учишь каждого из нас нести тепло в церковь, чтобы она была красива, она была, Господи, прекрасна, она была, Господи, отображением Твоей славы, чтобы каждый из нас, нося Тебя, он, Боже, Твое отношение передавал ближнему. Пусть по этой любви и по этой глубине господинства с Тобой нас узнают мир. И пусть, Господи, поэтому будет видно, как живут Твои святые, ободряя веру друг друга, Господи, этой верностью, преданностью во Христе. Аминь.